Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас сегодня постоянный, но драгоценный гость – доктор исторических наук, глава историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. И мы ведем разговор о герое русского средневековья, крупном полководце и чрезвычайно энергичном правителе Мстиславе Лютом. Итак, собственно, мы застаем Мстислава Владимировича в городе Чернигове, и мы застаем его в состоянии конфликта с Ярославом, потому что, в сущности, Мстислав сначала хотел отобрать стольный город Ярослава, а потом просто взял и отрезал себе из владения Ярослава огромный богатый кусок.
Ярослав, естественно, с этим мириться не мог. Он возвращается в Киев.
А где он был, кстати?
Он был на севере Руси. Согласно летописи, опять же, которая может соединять разновременные рассказы о нем, а может и действительно точно отражает ситуацию, он в это время разбирался с языческими волхвами, которые подняли смуту в северо-восточной Руси, в Суздальской земле. Так вот, Ярослав приходит в Киев и приходит не один. С ним приходит призванная им дружина его варяжских, скорее всего, шведских, свойственников во главе с полководцем, князем, как называет его русская летопись, Якуном, то есть Хаканом. Ну, есть разные теории про этого персонажа, упоминается он в скандинавских источниках, не упоминается. По большому счету мы знаем о нем в основном имя и то, что в русских летописях и в воспоминаниях исторических он запомнился как Якун Слепой.
И, кстати, что его имя впоследствии на севере использовали. У нас там в более поздних документах встречается человек по имени Якуня, и не один раз.
Это было очень распространенное и в Скандинавии имя Хакан, и оно было заимствовано русскими в форме Якун-Акун очень рано. Собственно, еще до этих событий. Так вот, Ярослав со своими традиционными уже союзниками, варяжскими дружинами, выступает против Мстислава. При Лиственне на левобережье Днепра, на Черниговской стороне, происходит кровопролитное сражение. Оно описано в эпической песне, фрагменты которой отложились, сохранились в повести временных лет. Может быть, в этих фрагментах есть какие-то преувеличения, что-то сгущено для красоты повествования, для того, чтобы показать, насколько страшной была битва. Но, в общем, мы не имеем оснований сомневаться в том, что сама битва происходила, действительно была очень кровопролитной и ожесточенной.
Была своего рода битва народов.
Битва народов, действительно. Мстислав набрал свое войско в дополнение к хазарам и косогам северян.
Имел свою русскую дружину, очевидно.
Имел свою русскую дружину, набрал северян, племенное ополчение с левобережья, которые были рады, что у них теперь появился свой князь, и шли против Киева и против Ярослава за него. Собственно, они и были основной ударной силой войска Мстислава. Развернулось сражение, битва была ночная, битва была, как повествует летописец, следуя за эпическим певцом в грозу. Сражались войска друг с другом ожесточенно, кроваво, с переменным успехом, пока, наконец, Мстислав не взял верх. Бежал Якун, как отмечает летописец, бросив свое золотое украшение на поле боя, или, точнее, деталь доспеха, золотую луду. Бежал сам Ярослав, его новгородцы, его варяги в значительной части пали в битве, и Ярослав с Якуном вернулись в Новгород.
А Мстислав стал на костях, как говорили в то время.
Верно. Дальше следует эпизод, который очень не нравился ученым нового времени. И, в общем, с позиции сегодняшнего дня нам он, конечно, кажется дикостью.
Но что было, то было.
И, в общем, и люди с христианским образованием, с христианским чувством средневековой Руси оценивали это очень похоже. Именно за эту битву Мстислав получил свое прозвище «Лютый». Именно в связи с ней он называется так в Киево-Печерском патрике. Мстислав выезжает на поле, он видит множество тел, осматривает убитых.
И радостно говорит.
И радостно говорит, кто сему не рад? Вот лежит северянин, а вот варяг, а своя дружина вся цела.
Да, звучит так цинично, мягко говоря, не образец для подражания православным государям.
Но это логика языческого дружинного поедания и языческой песни.
То есть это был такой своего рода последний Святослав среди русских князей, уже христианин, но задним умом все еще слегка язычник.
Мстислав переживает за кого? Он переживает за свою русскую в узком смысле дружину, то есть не подвластных славян, а тех, кто непосредственно вместе с ним за столом в тмутараканских княжеских палатах. Он переживает за русскую дружину Ярослава, а за варягов и северян, тем паче за хазаров и косогов, которые вообще в этой фразе не упомянуты, он не переживает.
Может, теперь без них и удобнее будет.
После битвы он возвращается в Чернигов и берет дань с Черниговской земли. В Киев он не идет, он понимает, что его туда не пустят. 2 года, ну или около 2 лет, мы здесь скорее в пространстве устных рассказов спустя много лет, поэтому мы не можем быть четко уверены в хронологии. Но следует такое вот пассивное противостояние. Мстислав в Чернигове, Ярослав в Новгороде, Киев пустует.
А Мстислав не пытался еще раз занять Киев?
Судя по летописи, нет.
Но, судя по всему, такая репутация ему не очень помогала занять Киев. Киевляне могли сообразить, что в следующий раз он скажет, а тут киевляне лежат, а тут варяги, а своя дружина опять цела.
Очень вероятно. Поэтому, собственно, и прозвище-то лютое, оно киевское прозвище. В Чернигове-то его храбрым помнили, как в слове о полку Игореве. Мстислав не предпринимает дальнейших наступательных действий. Ярослав какое-то время снова. Но, наконец, он собирает новгородское войско, собирает варягов и приходит в Киев. После чего он начинает переговоры с братом. Зачем губить Русь?
Помнится, в одном из советских фильмов, кажется, как раз Ярослав Мудрый, есть сцена, как 2 человека на берегу реки решают судьбу Руси с такими решительными мудрыми лицами. Зачем губить Русь?
Ну, собственно, эта сцена, она напрямую восходит к летописному рассказу, хотя и очень короткому. Не такому высокохудожественному, как повествование о битве при Лиственне или о поединке с Айдедей. Договорились, Русь делят. Делят пополам. Ну, или примерно пополам. Все слева от Днепра. Чернигов. Древние земли Вятичей, Радимичей, Северян.
Переславль Южный.
Переславль Южный. Тмутаракань, которая тоже слева от Днепра. Белая Вежа, русский оплот на Дону. Все это отходит к Мстиславу. Новгород остается за Ярославом, Киев остается за Ярославом, и все справа от Днепра, Волынь, Полесье, значительная часть Смоленской земли, сложные отношения с Полоцком, все это остается Ярославу.
Но, насколько я понимаю, этот мир братья, хорошенько подравшись, в дальнейшем соблюдали.
В дальнейшем соблюдали и, более того, сражались плечом к плечу.
Когда это произошло?
В начале 30-х годов когда в Польше разгорелась междоусобная брань после смерти в 1025 году князя, затем короля Болеслава Храброго, злого и удачливого врага Руси, который некогда помогал Святополку Окаянному, но лишь с тем, чтобы самому завладеть Киевом, который после этого завладел червенскими городами, крайней юго-западной окраиной Руси, нынешней Галицией. Вот после его смерти, когда в Польше разгорелась междоусобная брань, Ярослав решил, что настало время отнять у поляков их тогдашние завоевания. Никакого мира, естественно, с Польшей не было. И, в общем, причин, когда сильный враг умер, причин мешкать с возвращением русских земель уже не было.
Вот прежде чем мы приступим к рассказу о том, как братья Владимировичи занялись червенскими городами, я думаю, будет правильным разрядить напряженную политическую атмосферу фрагментом из увертюры к опере Бородина «Князь Игорь». Мы представляем вам Древнюю Русь не только в слове, но и в музыке.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас сегодня в гостях глава историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев, и мы обсуждаем судьбу князя Мстислава Лютого или как кому уж больше понравится, Мстислава Храброго, в любом случае великого воина и, к сожалению, большого циника, но хотя бы христианина и храмоздателя, сложная фигура. Итак, помирившись, два брата совместно идут в поход на врага.
Итак, Ярослав и Мстислав совершили два похода на запад. Во время первого был возвращен Луцк, а во время второго отвоевана Червонная Русь, червенские города, и возвращено много русских пленников, угнанных когда-то в плен Болеславу.
Мы еще можем вспомнить какие-то города из числа червенских, чтобы, ну, более-менее наши радиослушатели
ориентировались? Собственно, Червень, который дал название всей группе городов, Галич, будущий княжеский город, тогда еще подчиненный Червеню, но со временем поднявшийся.
Галич Южный, заметим.
Галич Южный, да, конечно. Входило ли в эту группу на тот момент Берестия, не очень понятно, потому что оно могло быть отвоевано и раньше, оно могло быть первым еще отвоеванием Ярослава, но это вот земли за Западным Бугом в основном.
Словно говоря, на Руси когда-то была тяжелая война междоусобная. Воспользовавшись ею, польский монарх отрезал свою пользу значительную область, теперь эту несправедливость исправили.
Эту несправедливость исправили. Со временем, можно, забегая вперед, сказать, Ярослав достиг значительных успехов в Польше, фактически утвердил на польском княжеском престоле своего союзника, или даже, можно сказать, ставленника Казимира, который с ним породнился. И на время Польша стала союзником Руси.
Уважаемые радиослушатели, хочу напомнить вам, что этот самый Казимир также стал персонажем одного из знаменитых советских фильмов, чрезвычайно обаятельный персонаж в фильме «Ярославна, королева Франции». Но это, в общем, деяние Ярослава, а мы говорим о деяниях Мстислава. Насколько я понимаю, летописные известия о нем на этом заканчиваются.
Не совсем. И к тому же летописные известия о его войнах на этом заканчиваются. Но мы знаем о еще одной его кампании, тогда же, в начале 30-х годов. Участвовал ли он сам в ней лично, мы не знаем. Но то, что он посылал туда войска, и то, что Ярослав оказал ему помощь, это нам известно.
Словно говоря, это война Чернигова, но мы не знаем, до какой степени это война Мстислава.
Война лично Мстислава. Это война Чернигова и война Тмутаракани. Это одно из последних крупных мероприятий Древней Руси на Северном Кавказе и в Закавказье. Сначала, как, видимо, союзники Дербенского эмира против его противников в Закавказье. Потом, когда Дербенский эмир коварно перебил возвращавшихся через его земли русов, обвинив его в том, что они истребляли мусульман, то есть его врагов, но мусульман. Но, видимо, добыча у русов была весьма богатая.
И, видимо, осталось их не так много.
Тогда русы совершают уже поход к Дербенту, им помогают союзные им и тоже уже на тот момент христиане Аланское царство, союзники именно Тмутаракани. И в этом походе к железным вратам участвуют и новгородские дружины, может быть, с участием варягов во главе с неким Улебом. Об этом в русских летописях уже отложилось воспоминание. Поход не был удачным, Дербент не взяли, и после этого дальнейших попыток в этом направлении не предпринималось, но он был, и это было масштабное мероприятие, в котором участвовали и русы, и их союзники на Северном Кавказе.
Ну, видимо, произошло отмщение, а также восстановление утраченной добычи.
Вероятно.
Вот можем ли мы точно датировать? Если не точно, то хотя приблизительно.
1030-31 годы.
Начало 30-х годов. Мстислав в этот момент еще жив, но уже, так сказать, подходит его княжение к закату.
Последние годы Мстислава проходят, насколько мы знаем, без войн. Он занимается обустройством Чернигова, он занимается строительством. В частности, он начинает строить храм Спаса в Чернигове.
Вот заметим, с молоду радовался тому, сколько мертвецов лежит на поле, и весь этот расходный материал не жаль. А на старости лет вспомнил о том, что он христианин, и ему давать ответ перед Царем Небесным.
Надо отметить, что Мстислав остался без наследников. Его сын Евстафий умер в 1033 году. Видимо, около этого же времени начинается строительство храма Спаса, или даже чуть позже. В 1036, когда наступает конец жизни самого Мстислава, храм еще не был достроен. Он был вровень с конем, стены его. Мстислав умер, так же, как многие знатные владетели того времени, разболевшись на охоте. Мы не знаем точно, что случилось. Может быть, упал с коня, может быть, простудился тяжело.
Когда люди становятся старше, часовой механизм их организма начинает давать сбои, поэтому раньше, может быть, эта охота была бы ему пустяк, а все-таки вторая половина 30-х, он человек уже совсем не юный.
Вторая половина 30-х, да, он родился ранее 988 года, то есть раньше крещения отца, он сын его языческой жены. Соответственно, понятно, что в это время он был уже не мальчик. Далеко. Он умирает, его привозят к построенному им храму и погребают первого из черниговских князей, погребают в нем.
Все-таки его чтили черниговцы.
Черниговцы его любили, о нем в конце XI века баян пел песни, они его называли храбрым, и Чернигов считался его городом, он считал свою историю с него. В поминике черниговских князей, перечислении их поминаний в Антониевом Любичском монастыре, одной из самых важных обителей Черниговской земли, на первом месте среди черниговских князей стоит князь Константин Мстислав и супруга его Анастасия.
А притом мы ведь помним, что он не оставил по себе потомства, и Чернигов перешел к Ярославу, а впоследствии сделался принадлежностью той ветви Рюриковичей, которая, ни малейшего отношения к Мстиславу не имеет.
Верный родоначальник этой ветви, князь Николай Мстислав, стоит вторым в этом поминике, сразу за Константином Мстиславом. Но первым стоит Константин Мстислав.
А Ярослава, который, ну, как минимум формально все-таки был государем черниговским, между этими двумя персонами черниговцы не упомянули. Немного не свой.
Вероятно, да. Специально при этом отмечается, что именно Константин Мстислав построил Спаса, главный храм Чернигова и усыпальницу черниговских князей.
Ну, возможно, он завещал какие-то сокровища, часть своей личной княжеской казны для того, чтобы стройка собора была завершена, зная, что он умирает и сам не успеет это доделать.
Скорее всего. Во всяком случае, это было бы логично, тем более, что наследников он не оставил, а Ярослав был храмостроитель, сам человек глубоко верующий и, несомненно, потратил бы средства, оставленные братом, на строительство начатого им храма, тем более, что в нем уже брат лежит. А последние 10 лет они жили в мире и согласии.
Слава Богу! Люди становятся старше, люди становятся умнее, может быть, во всяком случае, богобоязненнее. Срок их жизни подходит к концу, они начинают задумываться о том, что Бог смотрит на них с небес, и не так уж много осталось времени для покаяния. Разумный подход, как мне кажется. Если бы они еще и раньше об этом задумывались, было бы намного лучше, но так устроена жизнь человеческая. Вот о чем я хотел спросить в последние минуты нашей подходящей к концу передачи. Собственно, Чернигов и Киев. До какой степени это соперничество могло разрешиться в пользу Чернигова? Был ли у него шанс когда-либо обойти Киев и сделаться лидером Южной Руси? Может быть, Мстислав в какой-то степени задумывался об этом?
Ну, насколько задумывался о таких концептуальных, далеко глядящих в будущую историю вещах человек средневековья, это всегда очень сложный вопрос. Мстислав, я думаю, задумывался в первую очередь о своей личной судьбе и о своем личном успехе. Как могла бы сложиться история, если бы Мстислав, скажем, пережил Ярослава, если бы он оставил наследников? Вполне может быть, что мы бы говорили не о Киевской Руси сейчас, а о Киево-Черниговской или Чернигово-Киевской. Правда, Мстиславу все равно пришлось бы иметь дело с многочисленными племянниками, которых Ярослав-то как раз к этому времени уже имел сыновей, и им бы надо было, их бы надо было бы наделять наследство, с ними надо было бы так или иначе разбираться с их претензиями. Так что единой бы Русь, к сожалению, все равно не осталось бы. Рожденный в княжеской семье князь со своей землей. Это закон, который на Руси соблюдался. Но то, что Чернигов мог бы стать весьма значительным центром Руси наравне с Киевом, то, что Чернигов мог бы стать в силу каких-то, по большому счету, случайных исторических обстоятельств, первым среди равных во второй период истории, в заключительный период истории единого государства. Это совсем не исключено. Во второй половине XI века, когда Русь была поделена между братьями Ярославичами, каждый из них старался в своем княжеском городе, Чернигове, Переяславле, основать собственную митрополию наравне с Киевской. И в Чернигове митрополия была одно время.
Ну что ж, во всяком случае, мы знаем, что впоследствии Чернигов станет столичным центром одного из крупнейших русских княжеств. А сейчас, напоследок, мне хотелось бы помянуть добрым словом Мстислава Лютого, который не только проявил цинические свойства своей натуры на поле битвы при Лиственне, но все-таки построил как минимум два храма, сражался за Русь, был храбрым и искусным воином и человеком, который сумел внушить любовь людям новой для него области, которые его и знать не знали, но признали своим, сражались за него и считали, что хорошо, что он встал, укормил управление у них в Чернигове. Видимо, не так плох был этот человек, и не последний он был христианин. Ну а теперь, с вашего позволения, дорогие радиослушатели, я говорю слова благодарности Сергею Викторовичу Алексееву, который замечательно просветил нас, по-моему, сегодня. И, видите, получилось из четырех упоминаний князя Мстислава Лютого сделать, на мой взгляд, чрезвычайно информативную передачу. И мне осталось сказать вам благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».